слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Запрет на усыновление российских сирот одобрен в день убиенных младенцев.
Это не действие против потенциально виновных лиц. Это действие против абсолютно беззащитных детей. Это закон людоедский, живодерский, бессовестный и подлый.
Оправдан замначальника тюрьмы, где умер Сергей Магнитский.
Я надеялся, что мы сможем понять, почему он умер и кто виноват в этом. Но различные действия и суда, и прокуроры не дали это сделать.
Почему Михаил Жванецкий принял награду из рук Владимира Путина?
Конечно, дети, которые страдают, как они могут расплачиваться за то, что какие-то силовые структуры не могут посетить Соединенные Штаты Америки?
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Замеченное многими мрачное совпадение. Владимир Путин подписал так называемый антимагнитский закон 28 декабря, когда живущие по григорианскому календарю христиане отмечают День святых невинных младенцев Вифлеемских, убитых по приказу царя Ирода. Закон, запрещающий усыновление российских детей американскими гражданами, уже прозвали «законом Ирода». Несмотря на то, что такой ответ на список Магнитского кажется шокирующе неадекватным, он был безо всяких помех единогласно одобрен Советом Федерации. А вот в Псковском областном собрании депутатов и резолюция о поддержке законопроекта едва не провалилась, хотя и здесь, как почти по всей стране, большинство у «Единой России». Видеозапись выступления депутата от партии «Яблоко» Льва Шлосберга распространяется сейчас в социальных сетях.
Нам предложено разделить политическую ответственность за один из самых позорных законов, принятых в истории Российской Федерации. Известно, что этот изуверский законопроект принят в ответ на то, что в Соединенных Штатах Америки в Конгрессе и дальнейшим президентом подписан так называемый акт Магнитского, в котором, кстати говоря, нет никаких имен. В течение 120 дней после вступления этого закона в силу Государственный департамент должен определиться с перечнем этих имен. Но список Магнитского, так называемый, опубликован. По результатам независимого расследования. Там 60 человек. Это работники прокуратуры, работники следственных органов, работники ФСБ, судьи федеральных судов и арбитражного суда, работники Федеральной службы исполнения наказаний. Те лица, которые сфабриковали дело, украли 3 коммерческие компании, затем украли 5,4 миллиарда рублей у этих 3 компаний и еще 11 миллиардов через незаконный возврат НДС, та же самая схема, в тот период, когда господин Сердюков возглавлял Федеральную налоговую службу. Итак, вот данными лицами, работниками МВД, украдено из бюджета 16 миллиардов рублей российских налогоплательщиков. Сергей Магнитский, который не юрист, как о нем постоянно говорят, но всего лишь бухгалтер, проводил аудит в 3 компаниях, учрежденных фондом Heritage, и обнаружил это воровство. И написал заявление Министерства внутренних дел о возбуждении уголовного дела по факту хищения в особо крупных размерах средств бюджета Российской Федерации. Это заявление попало к тем людям, которые украли эти 3 коммерческие компании, организовав их рейдерский захват документов, печати и всего в 2007 году. Эти люди без решения суда посадили его более чем на 12 месяцев. Они его пытали, они его избили и они его убили. Вот этих людей цивилизованные государства не хотят пускать на свою территорию. Они не желают, чтобы на территории этих государств что-либо в собственности этих бандитов находилось. И, соответственно, об этом акт Магнитского. Об этом есть, хочу вам сказать, мы живем рядом с Европейским Союзом, об этом есть решение Европарламента, рекомендующее всем 27 странам, входящим в Европейский Союз, принять аналогичные документы. Как только одна страна Европейского Союза примет аналогичное решение, это автоматически становится нормой Европейского Союза. Сейчас, как вы знаете, общество прочитало этот закон. Здесь не названы, допустим, те люди, которые проводили независимое расследование по акту Магнитского. Представим себе, что правоохранительная система России права и виноват Магнитский, против которого покойного человека после его убийства возбудили уголовное дело. Но вот здесь нет упоминания этих людей. Здесь написано о том, что граждане Соединенных Штатов Америки, а также иных государств, которые присоединятся к этим актам, не имеют права выступать усыновителями детей. Вот что об этом написано. Это не действие против потенциально виновных лиц. Это действие против абсолютно беззащитных детей. Это закон людоедский, живодерский, бессовестный и подлый. Каждый, кто проголосовал за этот закон, становится виновным в потенциальной смерти ребенка, которого не смогла вылечить российская система. Только после того, когда российские усыновители отказались от ребенка, он может быть передан на международное усыновление. В минувшем году российскими гражданами было усыновлено 7416 детей, а иностранными 3400 детей. При этом у нас в стране погибло в приемных семьях 1220 детей за 15 лет, а в проклятых США 19. И это статистика, официальная государственная статистика. И 50 тысяч детей возвращены из приемных семей российских в детские дома, потому что люди не справились ни материально, ни методически. А из иностранных приемных семей возвращен один ребенок. Нам с вами, уважаемые коллеги, должно быть абсолютно все равно, где несчастный больной ребенок обрел свое счастье. Если наше государство сегодня, к сожалению, не смогло обеспечить каждому конкретному ребенку семьи, пусть это сделает хоть кто-то. Вот то соглашение между Россией и США, которое Путин утвердил полтора года назад и которое отменяется этим законом, оно гарантирует, что в любом иностранном государстве, в данном случае в США, сохраняется гражданство Российской Федерации над переданными детьми до достижения ими возраста 18 лет. Раньше этого не было. Оно защищает права 50 тысяч примерно российских детей, которые сегодня уже находятся в США. Его отмена лишает этих граждан защиты Российской Федерации, консульской поддержки. Я хочу обратиться ко всем коллегам, тем, кто может проголосовать против и заявить свою гражданскую позицию, тем, кто не может проголосовать против, воздержаться от участия в подлости, потому что участие в подлости является пожизненным, и это будет невозможно исправить никогда никому.
Это был фрагмент выступления Льва Шлосберга на заседании Псковской областной думы. И еще одну речь цитируют на этой неделе журналисты и блогеры. Патриарх Кирилл объявил о том, что он обратился к мэрии Москвы с просьбой о выделении места для детей-сирот на новом столичном кладбище. В настоящее время на открывшемся в октябре 2012 года Алабушевском кладбище города Москвы выделен участок площадью 45 сотых гектара. В данный момент оформляется необходимая документация и разрабатывается проект благоустройства участка, пояснил патриарх. О законе Ирода предстоятель Русской Православной Церкви не сказал ни слова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Соединенные Штаты выразили глубокое сожаление в связи с запретом на усыновление. Представитель Госдепартамента назвал решение Москвы политически мотивированным. Он напомнил, что за последние 20 лет 60 тысяч российских сирот получили семью в Штатах. Подавляющее большинство этих детей сейчас прекрасно себя чувствуют благодаря поддержке любящих родителей. И выразил надежду, что принятие закона не повлияет на уже начатое. Это и процедуры усыновления. Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Ричард Солыш нашел несколько американских семей, которые ждут разрешения взять российских детей и теперь не понимают, что делать дальше. Эти интервью собрал вместе мой коллега Валентин Барышников.
Официальных данных нет, но эксперты считают, что число американских семей, находящихся в процессе усыновления детей в России, от 500 до 1000. Среди них инженер из Мэйна Мэтью Бойл и его жена.
Я и моя жена, мы оба совершенно подавлены. В течение продолжительного времени мы лечились от бесплодия. Мы уже пережили очень долгую и печальную попытку усыновить ребенка у себя в стране. Сейчас вот уже почти год мы ожидаем усыновления в России. Нам давали понять, что с этим все в порядке. И мы рассчитывали, что нынешние рождественские каникулы – последние каникулы, которые мы будем проводить только вдвоем. Мы заранее вели переговоры с нашим работодателем, чтобы у нас было достаточно отпускного времени для необходимых поездок в Россию и возвращения обратно уже с ребенком. Сейчас все это под вопросом. Дадут ли нам продолжить процесс усыновления? И какова судьба всех 46 детей, по которым уже принято судебное решение? Мы не знаем, позволят ли им покинуть страну. Мы слышали, что существует двустороннее соглашение, по которому необходимо предупреждать за 12 месяцев о том, что планируется вносить какие-то изменения в законодательство в этой области. Если это правда, то, по идее, мы должны иметь возможность закончить процесс усыновления. Для нас было просто душераздирающим наблюдать, какую поддержку получил этот закон в Думе. Еще более душераздирающим было то, что Верхняя Палата одобрила закон единогласно. Нашей последней надеждой оставался президент Путин. Мы рассчитывали, что ситуация в российских детских домах заставит его потребовать от парламента хотя бы внести какие-то изменения в этот закон, но сегодня утром нам сказали, что он поддержал его и подпишет. Мы читаем, что пишет об этом американская пресса, российские и англоязычные СМИ. Я считаю, что акт Магнитского направлен против российских чиновников, нарушивших права человека и не привлеченных к ответственности. Мне трудно представить себе реакцию в США на закон в другой стране, вводящий санкции против американских граждан, которые, как кажется этой стране, что-то нарушили и не были наказаны. И, как мне кажется, ради этого закон Яковлева и принимался. Он направлен против чиновников и сотрудников органов опеки, которые допустили гибель 19 детей. Но я считаю, что каждый случай таких нарушений следует рассматривать отдельно. Это было бы правильным. А введение общего запрета для всех нас, тех, кто хочет усыновить ребенка, это удивительно и очень больно.
Домохозяйка по имени Келли из Виргинии попросила не называть ее фамилию, чтобы не подвергать риску процессу усыновления. Келли уже удочерила 9 месяцев назад 4-летнюю девочку из России с синдромом Дауна и заболеванием целиакия. Сейчас она ждет разрешения взять еще 2 детей с синдромом Дауна из того же детского дома под Москвой.
Нам очень повезло с директором детского дома, Ольгой, которая была очень открытой с нашей семьей и другими семьями, с которыми мы познакомились, во всем, что касается детей, находящихся на ее попечении. Шарлотт была в доме младенца, как это называют, где обычно находятся дети с рождения и до 4 лет. И у нас во время нашего визита была возможность увидеть не только Шарлотт, но и других детей из ее группы. По сути, ее семьи, тех детей, с которыми она проводила все свое время. Было чудесно познакомиться с ее друзьями, с теми, с кем она выросла, которые были с ней всю ее жизнь. И не только Шарлотт запала в наши сердца, но и другие дети. Это нетрудно любить их.
И вы решили после Шарлотт усыновить и других детей? И этот процесс продолжается сейчас?
Да, мы в процессе, чтобы вернуться еще за 2 детьми, также нуждающимися в особом уходе, как и Шарлотт, с синдромом Дауна. Мы собирались поехать в Россию где-то в марте, и мы надеемся, что дети будут дома где-то поздней весной в начале лета.
Вы обеспокоены этим законом, что он не даст вам завершить усыновление?
Я очень обеспокоена, не только из-за типичных детей, которые растут в доме малютки, которых мы видели, но особенно из-за детей, нуждающихся в особом уходе, потому что для них это не жизнь. Шарлотт, когда приехала домой 9 месяцев назад, могла сказать лишь 3 слова по-русски. 9 месяцев спустя в ее словаре 450 слов. Она может сказать, что какого цвета. Она ходит в специальную преддетсадовскую группу в соседней школе, через улицу, и она пойдет в детский сад в следующем году. Если бы Шарлотт осталась в России, ее к этому моменту, скорее всего, отправили бы из дома малютки в специальное заведение для детей с отклонениями в умственном развитии. И я смотрю на моего ребенка и вижу лица друзей Шарлотты и думаю, чего бы могли достичь дети с таким потенциалом, если дать им возможность? И что с ними будет, если их запереть, не дать возможности попасть в семьи?
Что вы делали с тех пор, как узнали о законопроекте?
Была петиция, которую рассылали, и мы все ее подписали. Все семьи, что усыновляли детей из России, которых я знаю. У нас очень тесные связи. Мы писали сенаторам, конгрессменам, всем, кто готов слушать. Когда вы слышите цифры ЮНИСЕФ, 740 тысяч сирот в России, это поражает. Но если остановиться и подумать об этом, вы осознаете, что это отдельные дети. Это Шарлотт, это ее друг Виталий, ее подруга Мария, ее подруга Люся, ее подруга Ольга, ее подруга Нора. Это более не какая-то абстракция. Дети не имеют отношения к политике. Все, с кем мы познакомились в России, когда удочеряли Шарлотт, были совершенно чудесными, добрыми, были счастливы, что у Шарлотт есть возможность обрести семью. Я думаю, большинство людей в США и в России осознают, что дети — это дети, и у них такой огромный потенциал, и они заслуживают лучшего.
Кэти Вондра, девочка, удочеренная в Псковской области в 1994 году, сейчас учится в колледже в Колорадо.
Благодаря усыновлению передо мной открылись возможности, которых у меня никогда не было бы, если бы меня не удочерили. Мне сделали операцию, в которой я нуждалась. Меня всегда очень поддерживала моя семья. У меня появилось огромное количество друзей. Я смогла поступить в колледж. Через год, когда я закончу учебу, у меня будет хорошая работа. Я знаю, что в России дети содержатся в детских домах до 16 лет, а потом вынуждены сами искать трудоустройство и пропитание. Я понимаю, как это трудно в 16 лет. Даже здесь, в таком юном возрасте, я бы этого сделать совершенно точно не смогла. Мне это предстоит только сейчас, когда мне уже 21 год. У меня не было бы возможности получить в детском доме достойное образование. У меня не было бы всех тех вещей, которые сейчас у меня есть. Я была очень огорчена принятием этого закона, потому что и я, и многие другие понимают, что означает этот запрет. Он лишает возможности многие американские семьи, многие замечательные американские семьи усыновить детей в России и, как это было со мной, предоставить им возможности, которых у них никогда бы не было. Из-за нескольких инцидентов дети, которых могли бы усыновить, лишаются поддержки. Мне очень горько, что так происходит. Газеты писали об этих инцидентах, из-за которых ввели запрет. Я говорила о них с мамой, и она сказала, что знает об этом, но есть тысячи и тысячи примеров, когда дети были усыновлены, и у них прекрасная жизнь в американских семьях. Я член группы в социальной сети, в которую входят уже выросшие усыновленные дети. И одна девушка написала об этом запрете. Я так о нем и узнала. Она поместила ссылку на статью, и стали появляться комментарии, многочисленные комментарии. Люди выражали свое негодование, и я поняла, что не только мы, усыновленные дети, перед которыми открылись большие возможности, но и многие другие люди крайне огорчены и разозлены введением запрета.
Еще одна женщина, ждущая разрешения на усыновление и просившая не называть ее имени, сказала Радио Свобода, что чувствует себя опустошенной и плачет целыми днями. Наша биологическая дочь все время говорит о русском брате, которого теперь может никогда не увидеть. Конец цитаты. Еще одна женщина написала корреспонденту Радио Свобода 27 декабря из России, куда она приехала за усыновленным ребенком и откуда теперь торопится вернуться назад. Цитата: «Облегчение, что нас пожалели». С 1992 года американские семьи усыновили 60 тысяч российских детей, многие из которых с инвалидностью. Процесс усыновления занимает около полутора лет, стоит до 60 тысяч долларов, сопровождается значительными проверками. Усыновители трижды должны приехать в Россию.
С американскими усыновителями беседовал корреспондент Радио Свободы Ричард Солош. В мэрию Москвы подана заявка на шествие на 13 января. Основное требование – отмена запрета на усыновление американцами российских семей. По словам координатора Левого фронта Сергея Удальцова, 20 тысяч человек собираются пройти по Тверской от Белорусского вокзала до здания Госдумы. Мэрия Москвы, как обычно, предложит оппозиции свои варианты шествия. Согласование акции вряд ли будет легким. Вы слушаете программу «Итоги недели». Могли ли известные российские актеры принимать награды из рук Владимира Путина в те самые минуты, когда Совет Федерации принимал антисиротский закон? Это одна из тем нашего подкаста «Вопросы недели». В студии «Радио Свобода» мои коллеги Анна Кочаровская, Мария Шубина и Лика Креймер. А начинает разговор Марк Крутов.
Многие из награжденных ранее высказывали свое несогласие с этим законом, однако не только приняли медали, почетные звания, кто что, но и не стали лично ничего говорить Путину про свою позицию, хотя такая возможность, в общем-то, у них была. И вопрос этот не праздный и не риторический, потому что есть человек, актриса Чулпан Хаматова, которая тоже должна была прийти в Кремль, но не пришла, и ее имени в списке награжденных званием народного артиста в итоге на сайте Кремля нет. Промежуточный, так сказать, вариант выражения своего мнения — это то, как поступил актер Константин Хабенский. Он пришел на прием со значком на лацкане пиджака, на котором было написано крупно «Дети вне политики», но лично в беседе Путину ничего о законе не сказал, да и не собирался, как я выяснил у него позже в телефонном интервью. Улыбался президенту сатирик Михаил Жванецкий, хотя потом вот он как раз в интервью мне довольно резко высказался о запрете на усыновление, объяснив попутно тоже, почему он не стал устраивать в Кремле публичного демарша, если можно так выразиться. Давайте послушаем.
Мы понимаем прекрасно, что список Магнитского... Это список вот этих вот всех коррупционеров, властных этих структур, которым почему-то обязательно надо быть в Америке. Которой мы можем долго не бывать, вот как я, лет 7. Ну, просто не был, просто, ну вот сейчас, слава богу, есть возможность, значит. А их настолько возмущает вот этот запрет на пребывание, и они не знают, как... Вот я понимаю... То есть это уже получается, что они как бы не свободны в своих действиях. Это самое страшное, это больше всего пугает наше руководство, что вот эти самые следователи и те, кто содержит людей, кто допрашивает, они не свободны уже. Они уже теперь знают, чем это грозит. Относительно детей я могу совершенно спокойно понять американцев и... Вот еще мало разбираюсь в этом, хотя прекрасно понимаю, что, конечно, дети, которые страдают, как они могут расплачиваться за то, что какие-то силовые структуры не могут посетить Соединенные Штаты Америки.
У вас было желание лично донести свою позицию до президента?
Вы знаете, было желание или не было желания, мне это абсолютно, мне кажется, бесполезно. Донести свою позицию, то, что вы сейчас сказали, это скорее... Я бы заявил о себе, чем повлиял бы на что-то в смысле решения такого вопроса. Уже сказано было на этой пресс-конференции 8 или 10 раз, что он его поддерживает. Что ж я буду заявлять о себе и в данном случае сделать себе вот этот вот пиар?
Вот наши времена, как сказала ранее Анна Кочуровская, журналисты и блогеры должны быть максимально радикальными, должны выражать свою позицию без всяких полутонов, а должны ли это делать деятели культуры, например, и искусства. В данном случае речь идет о Константине Хабенском и Михаиле Жванецком.
Наверное, я начну это масштабно. Я хотела сказать, что, на мой взгляд, в этот день, к сожалению, мы потеряли замечательного, ироничного сатирика Жванецкого. Я, во всяком случае, лично его потеряла.
Ужасно категоричная позиция. Не согласна.
Почему?
Потому что мне кажется, что есть как минимум два варианта, да? Можно надеяться донести что-то до царя, что он тебя услышит, прислушается и исполнит то, что ты ему говоришь. А есть другой вариант. Можно точно так, как Жванец, разувериться, потерять надежду и совершенно не верить в то, что от твоего слова что-то может измениться.
Я должна еще раз подчеркнуть, что я высказываю свое личное мнение. Даже, может быть, не самое точное слово здесь мнение. Я рассказываю о своем эмоциональном ощущении. Здесь еще важно, что у нас, к сожалению, нет пространства, в котором у нас есть договоренность о том, что хорошо, что плохо, что является злом, а что добром.
Да, в этом смысле хорошо вспомнить, да, сейчас Гальяна. Вот он сделал то, что он сделал, и не было дискурса, хорошо это или плохо, да?
Когда модельер Джон Гальяна устроил антисемитский скандал в ресторане.
Он устроил антисемитский скандал в ресторане, и дальше в обществе не было обсуждения, мог ли он это сделать или не мог, как было бы в нашем обществе, да, все абсолютно вопросы. Осудили, немедленно его уволили из его этого модного дома, и все. Ну и дальше как-то с этим стали
потому
жить.
Что в обществе по этому поводу есть некоторое единое
мнение. А у нас, понимаешь, нету правил, действительно, что должно делать.
У Мэла Гибсона вообще карьера, говорят, рухнула.
На мой взгляд, совершенно справедливо рухнула.
Ну да, но, к сожалению, мне кажется, что наша страна находится примерно на том этапе, когда точно таким же коллективным осуждением можно считать коллективное осуждение Пусси Райт, знаешь? Потому что вся страна посчитала, что это плохо, и вот их посадили.
Да, потому что у нас нету никакого нормального взгляда на происходящее. У нас бит совершенно прицел. И как-то надо теперь всеми силами. Вот поэтому я считаю, что нам нужно быть очень четкими в своих позициях и говорить очень внятно, подробно, что такое хорошо, что такое плохо. Нам нужно привинчивать обратно. Вот.
При этом я с тобой, не будучи согласна с тобой, Маша, да, по поводу того, что вот все теперь Жванецкий для нас потерян, при этом я тот же самый человек, который вот сейчас только что это произнес, сидела в этот день и, зная, что они будут у Путина, думала, ну, может, они скажут все-таки, а? Ну, вот как бы, ну, они же должны, ну, кто-то из них должен сказать ему, ну, вдруг это на что-то повлияет. Но я в том смысле, что я оставляю свободу, в том числе Жванецкому, считать иначе. И то, что он сказал, тоже имеет право на существование. Вот такая другая позиция.
Маша, многие говорили, вот когда Чулпан Хаматова весной поддержала Владимира Путина, в видеоролике была его доверенным лицом, тоже многие говорили, что она вот для них потеряна, и эта позиция тогда в нашем обществе была отнюдь не самой популярной. Этих людей тоже осуждали. Как на это посмотреть?
Во-первых, я считаю, что за этот год очень многое изменилось, потому что, здесь я абсолютно согласна с Аней, мы потеряли право на полутона. Вот правда. Если мы хотим что-то изменить в нашем обществе в следующем году, то мы должны понять, что у нас вот сейчас наступило период, я надеюсь, что не эпоха, а период, когда мы должны быть очень четкими, иначе мы никогда не проведем границ между хорошо и плохо, добром и злом, и никогда не построим то, что мы все хотим. Поэтому мне кажется это важным, если в например, год назад я могла себе позволить не про Чулпан, потому что про Чулпан здесь отдельная история, а про Евгения Миронова говорить только очень лично, что вот я никогда, к сожалению, в ближайшее время не смогу сходить на спектакль человека, который записал ролик, поддерживающий Владимира Путина, то сейчас я позволяю себе в социальных сетях, не как журналист, который пишет статьи, в социальных сетях, конечно, но я позволяю себе гораздо более четкую формулировку. Я действительно написала у себя в блоге, в Фейсбуке, вот день, когда закончился Жванецкий. К сожалению, я правда так считаю, потому что, кроме всего прочего, здесь важно еще понимать, что Михаил Жванецкий – это человек, который взял на себя некоторую ответственность высказываться иронично, тонко, зримо и очень понятно от нашего лица. Он не артист в том, в прямом смысле. Он человек, который пишет тексты и говорит что-то важное.
Ну, а артист очень специфического жанра.
Он замечает детали, понимаешь?
И в тот день, тем, что он пришел получать эту премию, тем, что он там ничего не сказал, он, к сожалению, дал повод Путину торжественно и празднично процитировать один из его скетчей: ремонт никогда нельзя закончить, можно только прекратить, и похвастаться вот этим единением с Жванецким. Это фальшь, которая, на мой взгляд, к сожалению, никуда не денется. Невозможно больше считать в нашем публичном пространстве Михаила Михайловича Жванецкого, которого я привыкла любить с детства вместе со своими родственниками. Невозможно больше считать моим отражением. Невозможно больше
потому
считать,
что его кто-то использовал?
Да. Потому что он дал его использовать. Потому что своим приходом он обозначил позицию.
Это говорит о тех, кто его использовал?
Нет, это говорит о нем, потому что если бы его там не было, то это тоже была бы позиция, как у Чулпан.
То есть, подожди, ты вычеркиваешь сейчас, секундочку, внимание, вопрос. Ты вычеркиваешь теперь из списка всех, кто сходил к Путину?
Да, особенно Жванецкого, который высказывается. Я правда считаю,
а что... если ему, как человеку, наблюдающему детали, интересно понаблюдать за тем, что там происходило?
Никакого. Это и есть разговор про полутона. Нет никакого «если». Ты приходишь в день принятия
Льва Дудаевского... А вот интересно, потому что вы меня теперь цитируете, но при этом я считаю, что талантливый культурный человек может быть подлецом. Я допускаю, ну, такую возможность.
Да, я тоже допускаю такую возможность, но я теперь не считаю, что то, что делает Жванецкий, это подлость. Ну? А вы сейчас против полутонов, ну, их невозможно не замечать. И мне кажется, говоря про полутона, что никто нас не может всех целиком обязать быть категоричными. Движение идет вопреки необходимости или потребности кого-то быть категоричными, а кого-то нет. Оно пошло, процесс пошел. От того, что мы сейчас будем категоричными, за этот год ничего не изменится. Но в целом все равно изменится.
Лика, я только в одном не соглашусь. Вот в этом конкретном случае речь шла про конкретных детей. И вот, может быть, мы сейчас не знаем уже, закон подписан, может быть, был шанс, ведь если кто-то бы устроил, Хабенский, Жванецкий, неважно, кто там был еще, этот демарш, может быть, вот это на что-то повлияло в этом конкретном
случае. Я тоже, как дура, продолжала, надеялась весь этот день, и продолжаю сейчас думать точно так же, как ты. Просто я не делаю это поводом для своих претензий к Жванецкому.
А так, конечно, наверное, действительно, одного мнения тут быть не может, у каждого какие-то свои истории. Вот у меня тоже такая есть, я не помню, уже в прошлом, по-моему, году Борис Борисович Гребенщиков, глубоко мной в свое время уважаемый, высказался в поддержку и Владимира Путина, и Георгия Полтавченко, губернатора Петербурга, заодно про то, как ему теперь хорошо по нескользким дорогам ходить к себе домой. Тоже это немножко было удивительно, но, наверное, это не повод для меня вообще вычеркнуть его навсегда из своей памяти, да и невозможно это сделать.
Это был фрагмент подкаста «Вопросы недели». В разговоре участвовали журналисты «Радио Свобода» Марк Крутов, Анна Кочаровская, Мария Шубина и
Лика Крамер. Слушайте наши подкасты на сайте свобода.орг. А мы продолжаем программу «Итоги недели». У микрофона Дмитрий Волчек. 28 декабря, когда Владимир Путин подписывал антимагнитский закон, Тверской районный суд Москвы оправдал бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Его обвиняли в халатности, повлекшей смерть юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Однако прокурор попросил Кратова оправдать, что и сделал суд. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Судья Татьяна Неверова, оглашая приговор Дмитрию Кратову, приводила многочисленные медицинские термины, поддерживая версию о том, что смерть Сергея Магнитского наступила вследствие обострения у него хронических заболеваний, а вовсе не из-за халатности. Недостатки в оказании медицинской помощи Магнитскому во время его содержания в Бутырке в причинно-следственной связи с его смертью не состоят. И вообще Дмитрий Кратов осуществлял надлежащий контроль над состоянием здоровья заключенных, находившихся в изоляторе.
При таких обстоятельствах, ввиду отсутствия причинной связи между исполнением Кратовым своих должностных обязанностей и смертью Магнитского, в деянии подсудимого Кратова отсутствует состав преступления, предусмотрен статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. А потому, в соответствии с статьей 24 части 1 пункта 2 УПК Российской Федерации, по предъявленному обвинению Кратов подлежит оправданию.
Сам Дмитрий Кратов после приговора с журналистами разговаривать не стал. Ему удалось покинуть здание суда незаметно. Адвокат Кратова Роман Кучин назвал приговор справедливым.
Мы удовлетворены приговором. Считаем, что справедливость восторжествовала таким образом. И не можем переключать это на все дело Магнитского. Я имею в виду именно только Кратова. Потому что Кратов действительно во всей этой ситуации не виноват. Это мы изначально доказывали с момента предварительного следствия и отстаивали это и в суде. Поэтому раз такой приговор оправдательный состоялся, мы, соответственно, довольны.
Оправдывали Дмитрия Кратова в отсутствие потерпевших, вдовы и матери Сергея Магнитского. Ни они, ни их адвокаты на заседание не пришли. Из принципиальных соображений. Наталья Магнитская и ее адвокат Николай Горохов с самого начала заявляли о том, что Кратов виноват не в халатности, а в умышленном убийстве. Просьбу прокурора его оправдать назвали сговором суда и обвинения и сообщили о намерении обжаловать приговор. Адвокат Дмитрий Харитонов, представляющий интересы вдовы Сергея Магнитского, отметил, что для его доверительницы важно не то, какой приговор был вынесен Кратову, а то, что до сих пор она не получила ответов на вопросы, связанные с обстоятельствами гибели ее мужа.
Кратов, на мой взгляд, не основная фигура, которая должна нести ответственность, и поэтому процесс был очень такой редуцированный, усеченный. Я надеялся, что мы сможем наконец-то понять, что на самом деле произошло с Сергеем, почему он умер и кто виноват в этом. Но различные действия и суда, и прокуроры не дали это сделать.
До настоящего времени Дмитрий Кратов, которого называли виновным в халатности, повлекшей смерть Сергея Магнитского, оставался единственной персоной, на которую возложили ответственность за гибель юриста. Была еще врач Бутырки Лариса Литвинова, но уголовное дело в отношении нее прекратили за истечением срока давности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, много телесобытий на этой неделе, и первым стал фильм Андрея Кондрашова «Березовский», показанный каналом «Россия». Я бы присоединился к одному из блогеров. Он восхищался мастерством создателей фильма, которые умудрились обойти фигуры Абрамовича, Юмашева и, конечно, Путина, который не пришел бы к власти, если бы не был ставленником Березовского. Ну вот, конечно, эта забывчивость и замечательное мастерство снижают несколько доверие ко всем прочим разоблачениям, если вообще можно говорить о доверии.
Конечно, абсолютно вы правы, что вот эта забывчивость, это такая частичная амнезия автора, она, конечно, делает свое дело, то есть ты перестаешь верить вообще чему бы то ни было. Мы давно знаем, что Путин, ну, примерно уже там последние 5, 6, 7 лет, я не помню, даже, наверное, 8, вот начиная со второго срока, такой тренд абсолютно железобетонный, он упоминается только в каком-то таком белоснежном контексте. Ничего такого, чтобы могло не то, чтобы опорочить, но хотя бы навеять какое-то вообще сомнение вот в белизне его одежды, оно не допускается. И здесь то же самое. Тут вот что любопытно, что когда такие вещи делает коллега господина Кондрашова-Мамонтова, это никого не удивляет, все уже привыкли, и все понимают, что такова пропагандистская мода. Конечно, государственный канал должен быть на острие. Кондрашов немножко другой человек. Как-то я даже ничего про него не знаю, и, кстати, ничего и не узнала из интернета. Кроме того, что вот он в какую-то минуту стал ведущим «Вестей», и это тоже не очень понятно, вот как можно вот так вот взять и стать политобозревателем и ведущим «Вестей». Тем не менее, он, признаюсь, производил какое-то нормальное впечатление. В нем не было этой истерии, не было вот этого фанатизма. Он производил нормальное впечатление каким-то спокойным тоном. И то, что вот это вот было поручено ему делать фильм о Березовском, это, конечно, такая симптоматика очень любопытная. Я так понимаю, что ставка на абсолютно такую таблоидность, на абсолютно такое вообще отмороженность формата Глеба Пьяных и НТВ, от которого они тоже отказываются, потому что мы говорили о том, что Пьяных не будет больше в эфире. Вот теперь как-то, видимо, пропагандисты в Кремле решили, что это уже не работает, и нужно делать более качественные программы. Не могу сказать, что эта программа очень качественная, потому что на 80-90 или там 95% она состоит из материалов, которые были уже зафиксированы тем же каналом России. Нужно сказать, что Борис Березовский вообще муза канала России, потому что время от времени они его не забывают. И вот ставка не на эмоции, а на факты, такой тренд есть, но он абсолютно никак не зафиксирован, кроме того, что, понятно, фильм очень дорогой, огромное количество зарубежных съемок, нужен вертолет, тут же вертолет. Нужен какой-то вот эксклюзив, там, клиника, в которой сейчас якобы прячется Березовский, пожалуйста, ну, только со стороны фасада, не далее. И тут, понимаете, если бы этот шел текст только от Кондрашова, может быть, тогда это было бы другое. И тогда, может быть, Кондрашову за этот фильм в лучшем случае полагалась вообще Букеровская премия. Но такие фильмы документальные, они несколько по-другому делаются. Тут ставка вся на синхроны, на людей, которым есть что сказать, на ньюсмейкеров по этой теме. Так вот, коллекция ньюсмейкеров не выдерживает никакой критики. Коллекция ньюсмейкеров, которая начинается Луговым и заканчивается Коржаковым, вообще не выдерживает никакой критики. Ну, например, Коржаков вообще чрезмерным даже для него косноязычием, все время он что-то подхихикивает и говорит, да вообще Березовский, конечно, он убил Литвиненко, а кто же еще? Кондрашов так скинулся и говорит, а почему он? Да он вообще, говорит, любил убивать. Все время грозился убить. Он хотел убить Лужкова, он хотел убить Кобзона. И тут даже удивился очень Кондрашов. Говорит, а Кобзона-то зачем? Да так, мол, ну ладно, да, для коллекции, вот так что ли. Поэтому я хочу сказать, что о качестве не стоит говорить. И, конечно, вся система ньюсмейкеров, включая Каданева, это как бы его главный козырь, это бывший сопредседатель партии «Либеральная Россия», который отбывает сейчас наказание за организацию убийства Сергея Ишенкова. Такого вот он почти 10 лет молчал, а сейчас решил заговорить. Почему? Да, задаемся мы вопросом. А вот он сам отвечает, да вот обещали 3 миллиона долларов, помогали раньше семье, а теперь прекратили финансирование. И вот этот вот оттенок мысли очень важный. Вот прекратили финансирование, все заговорили. Вот такой моральный посыл этого фильма, который уничтожает даже какой-то любой эксклюзив, если он там есть.
И еще одно событие этой недели, это травля Владимира Познера, развернувшаяся после того, как он осудил сирот законы, назвал, как бы оговорившись, Госдуму Госдурой, но вот тут Луговой, которого вы упомянули, уже играет первую скрипку. Не знаю, можно ли предположить, что Владимиру Познеру грозит отлучение от телеэфира, но настроение ему изрядно попортили явно. А вот Татьяна Лазарева и Михаил Шац покидают канал СТС, и все считают, что мотивы явно политические. Что бы вы обо всем этом думаете?
Две разных истории, если вы позволите, я их разделю. Сначала о Познере. Вот сейчас водораздел в обществе, который еще год назад, еще полгода назад был политическим водоразделом, тут одна часть баррикад, тут другая, теперь ушла. Вот эта вот политическая составляющая, она благодаря оппозиции, она как-то так вообще растворилась вот в этом таком отвратительном сыром нашем климате. И на самом деле вот этот вот водораздел между обществом и государством, или там частью общества и властью, он абсолютно этический, моральный, нравственный, как угодно. И вот то, что касается Познера, поступок Лугового, он отвратительный прежде всего именно в моральном плане, потому что Познер – лукавый господин, всякий разный. Мы это все знаем, мы с вами об этом не раз и не два говорили, я писала тысячу раз. Но тем не менее, существует фигура Владимира Владимировича Познера, это, так сказать, наше первое окно на Запад, это первое окно в Европу. Если копать там, так сказать, глубоко и начинать издалека, то лицо сегодняшнего телевидения во многом определил именно Познер. Ну вот как моя дочка говорила в детстве, это комплимент или повод для драки, это отдельный вопрос. Но тем не менее это так. Познеру, если я не ошибаюсь, ему летом исполнится 80 лет или 79. Это пожилой человек. И то, что вот это вот, ну как сказать, как это выразиться точнее, вот депутат Луговой позволяет себе называть его парнишечкой, с такими приблотненными вообще интонациями. И вообще явление Лугового, да, вот явление Лугового телевизору, это уже за гранью моральной границы, которая допустима на экране. И дело не в том, что он там убил Литвиненко, не любит, вообще совершенно сейчас не имеет для меня, например, никакого значения. А просто не может быть человека с такими интонациями, с такой вообще агрессией, с такой ухмылкой в кадре, с таким осознанием своей правоты, ну просто не может быть, понимаете, в качестве представителя власти. И вот это вот меня как-то как гражданина глубоко ранит. И все молчат как-то, и вот наше журналистское сообщество, и все просто... Ну, понятно, что вот когда начинается запретительная истерия, очень трудно остановиться. Ясно, что ничего не будет, что никакого закона, запрещающего людям там с иностранными паспортами работать на телевидении, нет и не может быть. У него есть начальник Эрнст, он чуть-чуть главнее Лугового, он будет решать, нужен ему ли Познер или нет. Это отвратительный такой подарок вот всем нам под конец, еще один подарок под конец сезона. Теперь, что касается Лазарева и Шаца. Это действительно немножечко другая история, точно так же, как и Лазарев и Шац, и это несмотря на то, что это супружеская пара, это две истории, а не одна. Но вот сейчас мне бы хотелось сказать, опять же, не столько о политике, сколько о профессии. Вот в пылу этих баррикадных сражений политических мы вообще забыли, что существует еще кое-что другое. Когда мне вчера стали звонить разные порталы с просьбой прокомментировать Шаца, я даже сразу не поняла, о чем речь, потому что я еще не знала. Это стало новостью номер один. Хочу сказать, что, в общем, все-таки отлучение Шаца от телевидения – это не отлучение Толстого от церкви. Хотя бы потому, что Шац в последние годы фактически ничего не делал, а то, что он делал на канале СТС, это было провально. Там было несколько абсолютно провальных проектов. Там шли все время в повторах эти уже обрыдшие шутки. «Хорошие шутки», по-моему, называлась эта программа. То есть фактически, это первый аргумент. Второй аргумент, ведь уволили не только Шаца, но и Тину Канделаки, а ее уже в каких-то политических симпатиях, как позиция, не заподозрить, точно. То есть я склонна верить, что на СТС, у которого не очень хороши дела, идет какой-то вот такой внутренний ребрендинг, идут какие-то поиски каких-то новых смыслов. Но самое главное все-таки, даже если революционная настоящая Шаца повлияла, то для меня все-таки важно то, что он не делал ничего такого, чтобы прославило его в профессиональном смысле в последнее время. А вот что касается Татьяны Лазаревой, это вообще самая грустная история нашего телевидения, потому что Шац замечательный шоумен. Он может быть замечательным шоуменом, я верю, слышала, что он блистательно ведет корпоративы, он очень мил, он неплохо вел программы, но Лазарева – это штучный продукт. Это такая гениальная клоунесса, актриса, это невероятно талантливый человек, редчайший, реликтовый для нашего телевидения. И вот ее пристегивает то к Шацу, то к КСП-студии, то еще кому-то, ей как-то никак не дают солировать. И вот она вынуждена вести с тем же Шацем все время в подбор какие-то программы, которые ниже недостойны ее таланта. Мне кажется, вот мы должны, я опять же возвращаюсь к разговору об этике, нравственности, о морали, мы должны не забывать, вот ну, мы, я имею в виду люди каких-то либеральных воззрений, которых я себя, может быть, нагло, но отношу. Мы должны понимать, что мы должны от них отличаться именно тем, что всегда должен быть какой-то, не люблю этой фразы, но тем не менее гамбургский счет должен быть всегда. И не нужно делать из Шаца великого телевизионного деятеля только потому, что он примкнул к координационному совету.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущины. Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели». О том, как главные события недели обсуждали в блогах, расскажет Ольга Серебряная в рубрике «Сетевые разговоры».
Всю неделю основной темой в блогах оставался так называемый антисиротский закон. Общую подавленность разбавляли только фантазии на тему дальнейшей деятельности Думы, которую в сети некоторое время назад стали называть «взбесившимся принтером». Вот некоторые предложения на предмет того, что высший законодательный орган может сделать в наступающем году. Денис Драгунский пишет в Фейсбуке.
Разрешить выходить замуж за иностранца только в случае, если она а. некрасивая, б. никто на родине замуж не берет. Но лучше все-таки запретить, потому что иностранное замужество помешает ей постричься в монахини и снискать царствие небесное.
Роман Лейбов.
После сирот пора приняться за вдов. У Гоголя где-то описано, как традиционно решался этот вопрос нашими предками.
Андрей Козенко на Ленте.ру.
Законопроект о внесении изменений в КоАП РФ. Вступление в интимные отношения до брака карается штрафом в размере до 50 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Зачем? Это вопрос обеспечения безопасности детей. Дети должны рождаться в нормальных, полноценных семьях, где никто от них не откажется, не отправит в детдом, не сделает их сиротами. Сирот как политический инструмент мы уже использовали, хватит.
Иван Давыдов в ЖЖ.
А почему никто не жалеет нефть нашу? Родина в недрах ее вынашивает, как любимое дитя, и не 9, между прочим, месяцев, а миллион. Миллионы лет. Нежит, лелеет. Наши люди, рискуя всем среди ледяного ада, помогают родине разродиться нефтью. А потом гнусные какие-то иностранцы нашей нефтью пользуются. И процесс этот давно превращен в бизнес. Так вот, не пора ли Государственной Думе запретить иностранцам приобретать нашу нефть? Они ее потом в бензобаках жгут или вообще в пластмассу из нее делают. Это ж такое зверство, что даже в голове не укладывается. Очнитесь, мужи, и защитите от алчных инородцев нашу русскую нефть.
Андрей Левкин на Политру указывает на инициативу Росмолодежи по созданию двух дополнительных молодежных форумов, помимо лагеря Селигер в Тверской области. Предполагается организовать их в США и в Европе для сплочения соотечественников, живущих за рубежом. Местом проведения Европейского форума может стать Страсбург, где располагается суд по правам человека и проходит заседание Совета Европы. А в США сплачивать соотечественников хотят во Флориде. Целевой аудиторией, по словам главы комитета Белоконева, должны стать соотечественники, живущие за рубежом, особенно те, которых увезли из России детьми. Они, по мысли чиновника, являются гораздо большими патриотами, чем люди, живущие в России. Тем не менее, задача вернуть их в Россию не стоит. Росмолодежь хочет, чтобы они, цитата, «создавали экономическую мощь страны за рубежом». Левкин недоумевает.
Почему Страсбург, понятно. Соотечественников там, конечно, мало, зато есть Европейский суд по правам человека, Совет Европы и тому подобное. Можно будет устраивать митинги и пикеты. Но вот почему Флорида? Чьи там соотечественники, собственно? Фиделя Кастро, которого продолжаем считать своим. Вывод. Соотечественников туда надо будет собирать, отвозить, размещать и, вероятно, кормить. Тема финансирования становится еще интереснее. Ну и да, как и кого туда будут набирать, отбирать? Но почему в списке мест нет Лондона? Ведь если экономическая мощь, то как можно было обойтись без Лондона? Без этого города слова о создании экономической мощи России за рубежом через привлечение патриотизма как бы немного намекают на промышленный шпионаж. Отчего интересно, примет ли участие в мероприятиях Анна Чапман? Ну, не в США. И как, кстати, она теперь?
Следующее в списке – предложение вице-спикера Госдумы Единороссы Сергея Железняка об установлении квот на российские фильмы в отечественном кинопрокате. Инициативу Железняка, ссылавшегося на опыт Франции, комментирует ЖЖ-юзер мистер Анахата.
Это уже натуральный госплан. Вон Франция со своей почти 50-процентной квотой. Почти все эти проценты являются полной ерундой с художественной точки зрения. Конечно, французская ерунда невообразимо круче и приятнее по всем параметрам, чем русские елки. Это факт. Но надо же понимать, что у нас рост качественных и профессиональных показателей, мягко говоря, сильно отличается по темпам от европейского или азиатского. Что-нибудь уровня «Властелина колец» в этой стране снимут только к тому времени, когда все население планеты уже в другую галактику улетит. Да, французы при этом извлекли еще одну пользу. У них в итоге в прокате сформировался баланс между попкорновыми аттракционами и артхаусом. Но дело тут, увы, не в квотах, а в культурном уровне зрителя. Зрителя, который у нас окончательно, похоже, посмертно сел на TNT-шную продукцию. Что-то мне не верится, что в таких условиях, образовавшуюся от вытеснения западного кино, брешь будут затыкать Сигаревым, Серебренником, Лобаном или Лунгиным. Туда натыкают того же самого Ада с Галустяном на фасаде, и на этом задача будет считаться выполненной. Вместо повышения качества мы будем увеличивать количество дерьма. В Комсомольске 4 зала на все многоэтажное село, например, вообще уже терять нечего. Тут и без этих изощрений в прокате ничего, даже Тарантино не привозят. Арго? Ага, сейчас. Джентльменов удачи, смотрите.
Тему кинематографа неожиданно объединил с главной для уходящей недели темой сирот Эдуард Надточий.
Последние дни вспоминаю мелодии для шарманки Муратовой. Умеет она смотреть вперед и вглубь, потому что либеральная общественность, на самом-то деле, скажу горькую правду, в этом фильме представлена Табаковым и Литвиновой, совсем не случайно именуемыми в фильме «Котиком и кисой».
Вполне себе отечественное кино, хоть и украинское.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». На 76-м году жизни в Екатеринбурге скончался известный правозащитник Владимир Шаклеин. Голос Владимира Андреевича часто звучал в передачах нашей радиостанции. Слово екатеринбургскому корреспонденту «Свободы» Екатерине Петровой.
Владимир Шаклеин – старейший свердловский правозащитник, сам прошедший через советскую репрессивную систему. По образованию инженер, в 70-х годах начал распространять сам издат, за что и был арестован. Позже, уже в конце 80-х, Шаклеин жил в Эстонии, но в 90-х вернулся на Урал. С тех пор он считался одним из ведущих в стране специалистов по защите прав заключенных. Буквально за несколько дней до смерти Владимир Шаклеин в составе общественной наблюдательной комиссии ездил в колонию Нижнего Тагила, рассказал правозащитник из Екатеринбурга Глеб Эдолев.
Человек, который всю свою жизнь отдал в защите прав человека, в защите людей, он всю свою жизнь спасал чужие жизни, как раз буквально 23-го числа вечера вернулся из очередной правозащитной командировки. До этого был в длительной командировке в Хабаровске, в длительной командировке в Москве. И как раз в ночь с 23 на 24 число мне стало плохо.
Несколько дней врачи боролись за жизнь Владимира Шаклеина, но спасти не смогли. 28 декабря утром он скончался после инсульта. В канун Нового года организовать похороны оказалось непросто. Договариваться с ритуальными службами пришлось при посредничестве аппарата, уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова назвала Шаклеина настоящим борцом за идею.
Владимир Андреевич очень непростой правозащитник, но, тем не менее, для меня он оставался всегда примером вот этого бессеребренника, этого настоящего борца за идею. Не всегда у меня совпадали взгляды, и даже более того, чаще даже бывало, и мы с ним спорили, мы расходились во мнении, но всегда, во всех случаях я знала, что это человек, который сражается за убеждения, за идею, не за деньги, не за какие-то удобства, и его ни в ту, ни в другую сторону не свернешь. Для меня это потеря и просто как человека, и то, что я не строю, он был авторитетом среди наших правозащитников, и сегодня вот опереться будет, по сути, не на кого, потому что все ребята остальные остались, они примерно одного возраста, одинаковые по какой-то, так скажем, известности в области.
Добавлю, что Владимир Шаклеин будет похоронен 30 декабря на Восточном кладбище в Екатеринбурге. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Вопрос недели. Как сильно могут ухудшиться российско-американские отношения из-за списка Магнитского, спрашивал прохожих на улицах Обнинска наш корреспондент Алексей Собачкин.
Конечно же, отношения ухудшатся очень сильно. Решение запретить американцам усыновлять российских детей в ответ на акт Магнитского – крайне глупое решение, по моему мнению. Госдума показала себя не с лучшей стороны.
Если список Магнитского расширит и добавит туда депутатов, а также Владимира Владимировича, как сейчас собираются, то, скорее всего, отношения сильно упадут и охладеют. Сейчас думцы потрясают кулачками и очень боятся, что не смогут уехать за рубеж, где, в общем-то, их деньги.
Россия пытается какие-то ответы найти неадекватные, таким образом ухудшает отношения. Можно подумать, что скоро это все выйдет на новый виток. И будет такая мини-холодная война.
Я даже не знаю, что такое список Магнитского. Не знаю, как они ухудшатся или улучшатся.
Мое мнение, что это может привести к войне, потому что некоторые политики прикрывают пятую точку. Их это очень сильно задело, за эту самую точку. создали какой-то закон, посвященный какому-то Диме. Поэтому вполне возможно, что потом пойдут в ход ракеты.
Отношения не ухудшатся. Это такая обычная политическая история, когда та или иная сторона использует такие методы.
Ситуация внушает тревогу, поскольку американцы собирают подписи за то, чтобы в список Магнитского внесли Путина, а наши думцы отчаянно голосуют за антимагнитский закон, и это... Взаимная эскалация может продолжаться дальше и дальше.
Если честно, почему они должны ухудшиться? Ну, я вообще не считаю, что они должны ухудшиться.
Я знаю, что российские депутаты способны выдумать много ответов разной степени асимметричности на список Магнитского. Что будет дальше, при таком подходе довольно страшно даже предполагать.
Я думаю, не повлияет на что. Ну, а куда хуже-то еще отношения?
Я думаю, что отношения все-таки ухудшатся, потому что идет обострение.
Из-за списка Магнитского? Я против того, что принял наш парламент. Я думаю, что это совершенно неправильное действие. Такой ответной реакции не должно, по-моему, быть. Я думаю, что это неправильно.
Опрос на улицах Обнинска о российско-американских отношениях завершил выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго, с наступающим Новым годом!